Родион Кораблев. Другая сторона. Том 26. Личный враг. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Аукцион.
Глирд. Гоен.
Население Глирда достигло уже 5 миллиардов, и адепты собирались тут не просто так. На планету охотников, как стали называть Глирд, адептов притянул запах наживы. Потому что лишь в серой зоне монстры водились в избытке. При этом охотиться на них было проще, чем во время прорывов из второго радиуса, так как по серой зоне монстры перемещались относительно небольшими стаями. Достаточно было хорошо подготовиться и соблюдать разумную осторожность, чтобы риск заметно снизился. Однако, помимо наживы, имелась куда более веская причина проделать такой длинный путь. Ведь охота означала не только добычу, но и опыт сражений с монстрами, что для многих было гораздо важнее кредитов. Для застрявших в развитии адептов это был самый верный способ прорваться на более высокие уровни или сдвинуть с места застывшие навыки. Вот на Глирд истекались не только жадные до добычи охотники, но и бойцы с амбициями. Впрочем, одно другому не мешало, и удачливый боец мог обеспечить себя на годы вперед. Либо потратить все прямо на Глирде и стать сильнее здесь и сейчас. Тем более спрос рождал предложение, и планета пестрила клиниками энергетической хирургии и мастерскими. Помимо этого, начали распространяться слухи, что новый альянс «Феникс» уже добился успеха с телами потенциала и вот-вот начнет предлагать их всем желающим. Эти слухи вышли далеко за пределы Глирда, будоража умы адептов. В общем, имелось достаточно причин, чтобы рискнуть и добраться до сектора «Корвус». Скорее удивляло не то, что здесь собрались 5 миллиардов, а что их было настолько мало. В конце концов, большая гонка была гораздо более рискованным мероприятием, однако многие адепты 13 уровня считали за счастье оказаться в числе чемпионов. А тут даже уровень не был проблемой. Защитники также могли получить тела потенциала. Да, не в ближайшем будущем, без гарантий и за крупную сумму кредитов, но сектор «Корвус» как раз был лучшим способом заработать. Так что все дороги вели к Глирду. Собственно, многие считали, что великие школы сознательно не разрешают своим защитникам отправиться к пузырю, просто чтобы не лишиться всех гарнизонов. Но долго подобная ситуация продолжаться не могла. Адепты не были рабами школы и в любое время могли их покинуть, если посчитают, что у них больше перспектив в другом месте. Великие школы это прекрасно понимали, поэтому внимательно следили за ситуацией. А некоторые уже объявили, что планируют отправить целой армии к пузырю, причем сразу со всех филиалов. Но чем они хуже желтокрылого Феникса? Гоэн же сделал ставку на пузырь и не прогадал. Однако в первую очередь великие школы собирались отправлять самых высокоуровневых бойцов, которым в скором времени полагалось перейти во второй радиус. У тех просто не было времени ждать пару сотен лет, когда технологии станут общедоступными. Они должны были получить тела потенциала как можно скорее. В последнее время заговорили о новых поселениях. Не потому, что Глирд мог переполниться, а из-за монстров. Да, чудовищ было много, но они распределялись по большой площади. К тому же участки после удачной охоты некоторое время должны были остыть. В смысле, монстры там просто не появлялись. Проблема стала настолько серьезной, что адептам приходилось залетать все дальше и дальше в серую зону, либо платить солидные деньги гильдии троп за переброску армии подальше от Глирда. Возле планеты уже образовалась очередь на лучшие и самые безопасные участки. Цены на них также поползли вверх, и это помимо налогов офису арбитра. При этом количество добычи все равно падало, и вся затея с охотой теряла смысл. Даже бойцы, пришедшие за силой, не собирались терять деньги. А чем они тогда будут платить за свое усиление? Вторая проблема. Приходило все больше новостей о пропавших отрядах. Пока немного, но это намекало, что в глубинах серой зоны что-то происходит, и залетать дальше мелководья опасно. А еще лучше найти добычу на берегу. Там и драться с монстрами было проще. Однако хороших участков так близко к поверхности серой зоны возле Глирда просто не осталось. Все они считались перегретыми из-за постоянно снующих туда-сюда отрядов охотников. К тому же монстрам не было необходимости так близко приближаться к краю, раз адепты сами искали их. В результате большие отряды стали организовывать стихийные поселения. Пусть те были не такими удобными, как Глирт, но зато там можно было устанавливать свои порядки и никому не платить. Налог же брался только при продаже врат за кредиты, а охотники вполне могли обойтись бартером. Второе важное изменение было связано с Советом. Желающих поучаствовать в освоении пузыря стало настолько много, что Совет перестал активно зазывать охотников со всего радиуса для спасения застрявших братьев-адептов. А тем более перестал платить за переезд на Глирт. Маховик раскрутился, и авантюра с освобождением сектора трансформировалась в прибыльное мероприятие. Об освобождении Корвуса простые адепты говорили мало. Больше их интересовало, где можно сдать добычу подороже и купить снаряжение и ценные эликсиры подешевле. Казалось, в таких условиях к сектору стечется столько желающих поживиться, что пузырь схлопнется сам собой. Однако аналитики предупреждали, что большие скопления адептов в одном месте могут привлечь новых монстров. Это же была давняя особенность монстров. Они любили нападать на большие поселения. Собственно, из-за этого адепты и размазались тонким слоем по всему первому радиусу. Однако монстры пока ни разу не покинули пределы серв-зоны и ни разу не напали на адептов снаружи. Причин никто не знал, но адепты решили, что снаружи пузыря им мало что угрожает. Они, конечно, не расслаблялись до конца, но и незащищенные поселения организовывать не боялись. Некоторые охотники даже предпочли бы, чтобы монстры высунулись из серой зоны, снаружи на них охотиться было проще. Так или иначе, количество охотников и мастеров увеличивалось с каждым днем, и никто не знал их точного числа. Одновременно с этим росло количество добычи, которую нужно было где-то реализовывать, чтобы потом потратить вырученные кредиты на новые вооружения и усиления. А мастерам, наоборот, требовался материал для производства. Это был взаимный интерес. Обеим сторонам требовалось где-то встречаться и обмениваться товарами. А также требовалось устанавливать цены. Одним из таких механизмов стали аукционы. Они проводились каждый день, но самым крупным стал еженедельный аукцион Глирда, где участвовали исключительно большие игроки, великие школы, крупные гильдии и кланы. Продавцами же, как правило, выступали закупщики, собирающие добычу у многочисленных мелких отрядов охотников или альянсы этих охотников. На основании торгов определялась текущая цена на врата. В будущем аукцион должен был смениться полноценной биржей, но пока это было самое значимое мероприятие на Глирде. И вот один из таких аукционов начался. Он проводился в большом торговом зале, специально построенном офисом арбитра. Попасть сюда в этот день могли только избранные, а за сделками следила думающая машина. Порядок также обеспечивался офисом арбитра. Впрочем, Кляйн был заинтересован в этом в первую очередь, так как получал свой процент от каждой сделки. Но более всего он был заинтересован в порядке сегодня, когда привел с собой специального гостя. Отпускать разрушителя одного Кляйн опасался. Вдруг кто-то оправдает свое имя. Но и не пускать ценного гостя на аукцион Кляйн не решился. Вдруг тот продемонстрирует свою сущность лично Кляйну. Поэтому арбитр принял самое верное решение. Решил сопроводить Алекса.
Еженедельный аукцион Глирда. Гоин.
Господин Гоин разгуливал по огромному залу. Помещение в несколько раз превышало зал для торжественных встреч в его личном дворце. Но Гоина это абсолютно не беспокоило, потому что по роскоши и убранству заурядный зал не шел ни в какое сравнение с дворцом. Собственно, это был просто огромный ангар, в котором в другое время могло расположиться какое-нибудь производство или вообще склад.
«Ничего другого от Кляйна я и не ожидал», —
презрительно подумал Гоин.
«Нет в нем чувства прекрасного. Просто зарабатывай деньги и все. Хотя для арбитра это же самое главное. Ха. Может, он ждет, что Альянс будет платить Глирду? Хе-хе, не дождется. Все равно не он принимает решение».
При мысли об арбитре настроение испортилось. Прошло уже несколько дней, однако Кляйн так и не выполнил своего обещания, не поспособствовал передаче сектора, хотя клялся сделать все необходимое. Что-то у совета, как всегда, пошло не так. Правда, это не удивляло. В мире адептов бюрократические проволочки могут тянуться годами. Однако Гоэна сейчас отговорки не устраивали.
«Почему Клянь тянет?»